Добрый вечер. Очередное у нас преступление. И опять кровавости всякие у нас будут. В прошлый раз не было у нас не так, а ну, тому виною разные
Да, это
обстоятельства.
мои всякие личные обстоятельства. И
Личные обстоятельства.
в порядке извинения я хотел бы в качестве бонуса к сегодняшней передаче возродить нашу старую эховскую традицию, когда перед передачей была еще маленькая передачка. Ну вот в последнее время, например, у нас были ордена, как, наверное, помнят, так сказать, ветераны
Да.
движения. А вот сейчас, с вашего разрешения, британские старости, о чем писали британские газеты в мае 1860 года. В Шордиче, в восточном районе Лондона, некий трубоукладчик перерезал горло своей сожительнице. Да так, что если верить газете Annual Register, голова почти отделилась от тела. Судя по всему, смерть наступила почти мгновенно. Женщина не сопротивлялась и не кричала. В Сандауэ, графство Isle of Wight, сержант королевской артиллерии Уильям Уитвард зарезал жену и шестерых детей, вонзив бритву так глубоко, что стал виден позвоночник. Один портной француз, снимавший квартиру над кондитерской на Оксфорд-стрит в Лондоне, отпилил жене голову, а затем пошел в Гайд-парк и застрелился. Его брат, писали газеты, заявил, что он часто захаживал в музей доктора Канна, где изучал строение шеи и горла, проявляя особый интерес к положению еремной вены. К сожалению, газеты не уточняют, какой именно, потому что еремных вен три пары. Ну, неважно. В любом случае чувствуется,
Ой.
что викторианская эпоха. Что такое? Я пропал? Ага.
Звук у меня
Ну,
пропал.
да, вот теперь для разнообразия пропал Сергей Бунтман. Викторианская эпоха не оставляла читателей газеты, их в это время огромное количество. В 60-м году в Великобритании 700 газет, а через 5 лет их будет уже около 1000. Так не оставлял читателей газет без интересных всяких вот сообщений.
Ужасно. Англосаксы, конечно, жили, потому что мы-то готовили освобождение крестьян и другие
Да.
реформы, да,
Да,
Александра,
свойственные нашему образу
освободители.
жизни.
Ну,
Конечно,
конечно.
уже в это время главный комитет по крестьянскому делу вовсю, так сказать, а у них вот. Вот о том, что у них в это время, мы как раз сейчас и поговорим. Кстати говоря, хочу заметить про англосаксов. В Америке происходят всякие избирательные события, прямым следствием которых в самое ближайшее время будет самая кровопролитная война в истории Соединенных Штатов,
Да.
тоже 60-й год, да? Вот, так что все в порядке. А вот, значит, сейчас, как обычно, мы начнем с того, что привяжемся к местности. Андрей, дайте нам, пожалуйста, первую картинку. Место действия нашей сегодняшней передачи – маленькая, ну, то есть как, нет, не маленькая, нормальная такая деревушка, которая называется Роуд. И расположена она прямо на границе двух графств – на севере Уилтшир, на юге Сомерсетшир. Настолько, что граница разрезает эту деревню практически на две части. Часть деревни, господский дом и церковь находятся в северной части Уилтшире, а основная часть домов жителей деревни находится в Уилтшире. Значит, вот описание деревни. Деревня имела весьма живописный вид. Дома были построены из известняка или из плоских плит песчаника с квадратными окнами посередине. Имелось тут по меньшей мере 4 паба, «Красный лев» у Джорджа, скрещенные ключи и колокол. Пивоварня, две англиканские церкви, баптистская часовня, школа, почта. Жили в деревне пекари, кондитеры, мясники, кузнецы, портные, сапожники, шорники. То есть обратите внимание, население деревни – это в основном ремесленники, а не фермеры. Да? Фермы расположены, видимо, так сказать, по окрестностям. В 5 милях на северо-восток находился Троубридж, на том же расстоянии, только на юго-западе, Фрум с его шерстопредельными фабриками. Это два городка. В Троубридж, он сегодня у нас будет мелькать, в передаче в Троубридж находятся силы местной полиции, поэтому вот именно туда поначалу и придется обращаться к пострадавшей стороне. Значит, вот в той части деревни, которая расположена на севере, в Уилтшире, находится дом. Сейчас Андрей нам его покажет. Это вторая наша картина. картинка. Достаточно зажиточный дом. Я бы сказал, что это даже не средний класс, а вот верхняя часть среднего класса.
Ой-ой, да.
Да, значит, в доме есть, как принято у англичан, ground floor.
Немножко на школу похож.
Ну, в этом ракурсе, да. В другом ракурсе, там я видел его с другой стороны, там пристроена какая-то такая полукруглая, вроде такого большого эркера, выдающаяся часть, хотя, в принципе, это можно принять за спортивный зал в школе. Ну, вот такой богатый дом с крепкими, что называется, засовами. Значит, два жилых этажа, как у англичан принято нумеровать first floor, second floor, да? А вот внизу ground floor – это всякие подсобные помещения, это, значит, кухня, естественно, там службы всякие, столовые, жилые, два верхних этажа. В доме в ночь, в которую, собственно, будут происходить вот эти вот трагические события, в ночь в доме ночевало 12 человек. Три человека – это прислуга, кухарка, горничная и няня. Все три молодые женщины, всем трем слегка за 20. У всех трех хорошая репутация, все трое люди не случайные, так сказать, не у первых работодателей работающие, с отличными рекомендациями. Вот такая весьма респектабельная, значит, прислуга. А все остальное, 9 человек, это семья. Семья Кент. Глава семьи Сэмюэл Кент, немолодой уже по тем временам человек, ему за 50, у него хорошая казенная должность. Он фабричный инспектор. То есть он служащий Министерства внутренних дел, Home Office, и он за целым регионом наблюдает, чтобы там соблюдалось рабочее законодательство. Надо сказать, что после первой половины XIX века, после чертистского движения, парламент, правительство Ее Величества озаботились рабочим вопросом и были определенные, сделаны, скажем так, по этому поводу законодательные инициативы предприняты о запрете там детского труда в определенных условиях, об ограничении женского труда, там, о штрафах, об условиях. Вот, соответственно, мистер Кент, его задача, значит, следить за соблюдением всех этих условий и в случае чего накручивать хвоста, значит, фабрикантам, там, другим, так сказать, ответственным, быть посредником в случае, если назревает конфликт между рабочими и владельцами фабрики. Фабрик в районе много, как уже было сказано, в основном это ткацкие предприятия. Значит, с ним проживает его вторая жена. Первая его жена скончалась 7 лет назад. От первого брака у него 4 ребенка, и все они живут в этом доме. Значит, две старшие дочери – это уже взрослые женщины, им обеим по 30. Это такие классические персонажи викторианского романа, что детективного, что сентиментального, какого угодно. Две старые девы называют в терминологии того времени, в общем, уже, видимо, особенно не надеющиеся выйти замуж. Им действительно сильно к 31, по-моему, 29, другой, по-моему, 27. Они достаточно замкнуты, нигде, кроме церкви, особенно не бывают. Мало с кем общаются, в основном замкнуты друг на друга. Настолько, что хотя они старшие среди детей, они предпочитают занимать одну спальню вместе. Дальше идет третья дочь, ей 16 лет, ее зовут Констанция. Ну, Констанс, но я буду на русский лад уж ее называть.
Ну, конечно,
главная наша сегодня героиня. И на год ее моложе 15-летний единственный мальчик от первого брака по имени Уильям Кент. А дальше через определенный промежуток, потому что был траур, потом, значит, мистер Кент женился на своей второй жене. Она, кстати, была гувернанткой детей от первого брака. То есть она не со стороны, она, так сказать, из дома, что называется. Это тоже потом.
Это важно,
будет,
да?
Конечно. Будет, разумеется, обсасываться и всячески обсуждаться. Вот, дальше, значит, несколько лет перерыв, дальше пошли дети от второго брака, среди которых есть мальчик, вот он нам сегодня, собственно, особенно нужен, которого зовут Фрэнсис Сэвилл. Но как-то его больше вот зовут Сэвилл Кент, То есть, видимо, второе имя чаще использовалось, чем первое. Ему в момент описываемых событий вот-вот должно исполниться 4 года. Но, как вы понимаете, так и не исполнится. Рано утром следующего дня няня Элизабет Гафф, которая ночевала в комнате вместе с вот этим самым маленьким мальчиком, прямо напротив, через крошечный коридорчик, напротив спальня хозяев. Значит, она просыпается где-то в 6 часу утра и видит, что мальчика в кроватке нет. Но она посмотрела, никаких следов, ничего, достаточно аккуратно откинута простыня на кроватке. То есть нет никакого ощущения, что он там убрел куда-то или что там случилось что-то. Она посмотрела, посмотрела вокруг, никаких следов, ничего, не разбросанная одежда, никаких следов беспорядка. И она решила, что у нее-то, у молодой здоровой женщины, напрыгавшейся за предыдущий день, у нее-то сон здоровый и крепкий. Возможно, мальчик что-то там закряхтел во сне, заплакал или просто проснулся, стал как-то там теребунькать, да? А у миссис Кент в это время сон был очень чуткий, потому что миссис Кент находилась на очередном, то есть, скажем так, аккуратно, на 8-м месяце очередной беременности. И у девушки в глазах сложилась непротиворечивая картина. Ребенок там как-то завозился, захныкал. Она, видимо, сама не проснулась, не услышала. А миссис Кент из приоткрытой двери своей спальни это дело услышала по причине своего плохого сна. Встала и забрала ребенка к себе, чтобы он, значит, не плакал. А поскольку дверь в хозяйскую спальню теперь закрыта, ну вот, видимо, она и закрыла, значит, и они там благополучно спят. И в результате, успокоив себя вот этой версией, значит, няня там пошла по своим делам, у нее в доме были обязанности, и не только связанные вот с этим конкретным. Когда просыпаются хозяева, и миссис Кент появляется из спальни, няня говорит: ну как там, мальчик? И вот тут-то и выясняется очень неприятная новость, что никакого мальчика она ночью не забирала, и вообще его не видела, и всю ночь достаточно спокойно спала. И мальчика начинают искать по всему дому и по всему, надо сказать, большому, довольно по большой усадьбе, потому что помимо дома, который мы видели на картинке, там куча хозяйственных построек, там конюшни, там какие-то амбары, там сад, там, значит, ну, в общем, черта лысого. Это на самом деле большое такое достаточно серьезное поместье. Не Баскервилл-Холл, но, в общем, сопоставимое по размеру. Привлекают всяких местных людей, там приходят какие-то подёнщики работать, садовник приходит, который время от времени в саду работает, значит, их всех тоже напрягают, а сам мистер Кент, предчувствуя, что дело плохо, значит, обращается сначала к местному констеблю. Помните, 4 где-то месяца назад у нас была передача про серийные убийства на Рэдклиффском шоссе в Лондоне, да, когда моряк там подозревался в убийствах 2 семей. И вот там я рассказывал, что англичане же очень сопротивлялись введению регулярной полиции. Казалось, что это будет ограничивать их, так сказать, личные там права, свободы и неприкосновенности. Поэтому долгое время полицейские обязанности выполняли преимущественно выборные люди. Вот эти local constables – это люди добропорядочные, известные, уважаемые, которых выбирали на год, и они не столько за какие-то деньги, ну, они там платили что-то от общины, но немного совсем, сколько в основном за почет. Вот они занимались там выполнением обязанностей, ну, как мы сейчас сказали, участкового полицейского.
Ну, да. Помощники вот были?
Да, пожалуйста, это как у шерифа в Америке, это его дело. Вот если он добьется, что ему финансируют помощников, значит, он может нанять там несколько помощников. Ты, главное, убеди, так сказать, руководство общины, что криминогенная обстановка такова, что нужно еще несколько добропорядочных, крепких парней нанять. Вот 60-е годы – это переходное время. Местные констебли еще есть, но уже есть регулярная полиция. Но регулярная полиция далеко, в 5 милях, то есть в 8 километрах. А местный констебль, вот он в деревне. Значит, этого местного констебля привлекают, он приходит, начинает задумчивым видом там ковыряться, какой-то след под окном находит, начинает его там измерять и так далее. А тем временем мистер Кент садится в экипаж и мчится в ближайший городок, где находится полицейский участок, где есть суперинтендант, мистер Фоули, которому придется сыграть в этом деле определенную роль. А тем временем два орла из числа вот этих самых подсобных, подённых рабочих обнаруживают страшную вещь. Они в углу двора этого самого поместья. Там находится туалет типа сортира, позволю себе цитату. Абсолютно классический такой вот деревянный домик. Будочка – это туалет для прислуги и вот этих приходящих садовников. Господа им, естественно, никогда не пользуются. У господ есть специально, значит, выделенная комната в доме. И вот они заходят в этот самый туалет, обнаруживают на полу пятно крови. Да. Берут какой-то там фонарь или свечу, что-то, какой-то источник света, начинают светить в эту выгребную яму, видят, что там что-то находится, вооружаются каким-то крюком-багром. Ну, в общем, рано или поздно они извлекают трупик, тело мальчика, причем довольно быстро местный доктор установит, что мальчика вот такое ощущение, что убили несколько раз. Так. Так сказать, события ужимаю несколько, там потом будет проведен осмотр более квалифицированным врачом. В общем, похоже, что мальчика сначала придушили, видимо, не до смерти, потом ему, трудно сказать, в какой последовательности, перерезали горло так, что голова не пойми на чем держалась, ударили ножом проникающее ранение в грудь, и в конце утопили вот в этом самом нужнике. Ну, туда он попал, видимо, уже мертв.
Мода какая-то была вообще на отрезание, перерезание.
Но вот я же не случайно привел, да? Это вот, да, вот какой-то такой вот уровень викторианского зверства. Сразу хочу сказать, что значит викторианский в названии нашей передачи? У нас не одна передача была в ранге чисто английское убийство. Я даже как-то некоторое время назад, пересматривая одну старую передачу, совершенно из другой оперы, из советского времени, встретил рассерженный комментарий, что все хорошо, но мы сюда приходим ради английских убийств. Мне строго сказали.
Есть такое дело, да.
Видите, я сразу послушался, я, так сказать, тут же исполняю. Если мне четко указание дано, я его сразу исполняю. Так вот, значит, чисто викторианское убийство – это разновидность чисто английского убийства. То есть это сельская местность, это местные сквайры, это подёнщики рабочие, это прислуга, убийцы, естественно, дворецкие, это всем понятно, да? Но помимо этого присутствуют еще черты викторианской эпохи с ее, читайте, женщину английского лейтенанта, в другом переводе любовницу английского лейтенанта, французского, конечно,
ерунду. Французского,
если французского, ну, Джон, да. Фаулс, да, французского лейтенанта. Значит, с ее фасадом в виде такой очень буржуазный, очень религиозный, очень такой вот благопристойный. Ну,
такой, с поджатыми губами.
Да.
Все, да.
Причем поджатые губы и по поводу образа жизни, морали, религии. А еще одна страна, в которую поджаты губы, это абсолютно четкое классовое расслоение. Поэтому вот этот туалет для прислуги – это просто вот символ. Да? Кесарю кесарево, слесарю слесарево. И, кроме того, викторианское убийство – это очень часто вот именно такой необычный уровень зверства. Да? Мальчика не просто убили, что ему там 4 лет, нет, удушения бы хватило. Да? Его вот всеми возможными способами. Только что повешение не вошло, и то удушение, в общем, в какой-то степени может тоже считаться. Ну и начинаются, естественно, розыски. Ну и какие варианты? Либо кто-то посторонний, вообще посторонний, не имеющий к семье никакого отношения. Надо сказать, что дом для этого предоставляет определенные возможности. Ну, в принципе, там не 5-метровый забор, да, поэтому забраться на территорию поместья можно. А в доме огромное количество всяких вспомогательных, значит, помещений. Ну вот я процитирую местную газету Somerset and Wales Journal. Ни в одном из известных нам домов, имеющих 19 комнат, не встречалось столько возможностей для укрытия, как здесь. В погреб, разделенный на 6 больших и поменьше отделений, ведут 2 двери. Кроме того, надо спуститься по нескольким ступеням. Посреди лестницы в глубине дома громоздится просторный пустой буфет. В незанятой спальне в гостиной имеется незастеленная кровать с балдахином. На этом же этаже прямо напротив друг друга 2 комнатки, в них сложены дрова. Этажом выше еще одна свободная спальня, значит, также с кровати. Дальше 2 комнатки, одна почти пустая, в другой сложены дорожные саквояжи миссис Кент. Большой комод, способный укрыть дюжину человек. Ну, я думаю, что насчет дюжины это легкое преувеличение автора, да? Но, видимо, 1-2 туда помещались. Значит, это первая версия, тем более, что отпечаток ботинка, который обнаружил местный Пинкертон, он такой 45-го размера, наводит на мысль о человеке достаточно большого роста и мужского пола. Вторая версия, что это прислуга, убийца дворецкий, это всем известно.
Ну да, ну, и что она врала, да?
Вот конечно, это, ну, да. У нее на лбу написано «молодая, незамужняя». Конечно, она сосуд греха. Ну, а третья версия, самая неприятная, что это дело семейное, как говорится, Коза Ностра. Но вот эту версию местная полиция ужасно не хочет рассматривать. Поэтому сосредотачивается на первых двух. Поскольку никаких следов, никакого постороннего шатания вокруг поместья, никаких подозрительных людей, вообще никаких чужих вокруг не видно, то довольно быстро свет клином в исполнении суперинтенданта Фоули сходится на няне Элизабет Гафф. Тем более, что она путается в показаниях. Ну, правда, в показаниях она путается по совершенно ерундовым поводам. Например, рядом с трупом мальчика обнаружено детское одеяльце, в котором явно совершенно его принесли в этот злосчастный туалет. А вы видели, когда утром проснулись, вы видели одеяльце на кровати? Да вроде видела. Ой, нет, или не видела.
Нет, ну это ерунда. Ну, это совершеннейшая ерунда.
Пол шестого утра она вообще очнулась, можно сказать, после ночного сна. Да. Посмотри, вот было там одеяльце. Она видит, что ребенка нет. Вот это она заметила. Был там одеяльце, не было там одеяльца. Но, тем не менее, ее взяли и заарестовали. Но надо сказать, что помимо суперинтенданта Фоули, в округе была еще кое-какая власть. И эту власть представляли собой мировые судьи, магистраты, которым положено, значит, выслушать результаты коронерского расследования и как-то принимать меры, потому что коронерское расследование посидело, почесало коллективную тыкву. Напомню, мы уже много раз рассказывали, что такое коронерский инквест. Да? Значит, это жюри, обычно 6, 7, 8 человек, не 12, из местных добропорядочных людей. Коронер совершенно не обязательно имел хоть какое-то медицинское образование, сейчас, конечно, обязательно имеет его. И вот они выслушивают свидетелей. Их задача не установить преступника. Это может произойти, это может случиться прямо во время инквеста, но они все равно тогда будут это передавать, конечно, в настоящий суд. Их задача определить, насильственное преступление или ненасильственное.
Угу.
Ну, здесь, в общем, с этим вопросом все было довольно просто.
Нет, ну
просто.
Тут никаких вопросов.
Никаких, никаких. Но самоубийство не похоже, как в первой серии «Улицы разбитых фонарей» говорит полковник, значит, Мухаммар. И поэтому довольно быстро покончив с вопросом о насильственном характере преступления, значит, вот эти присяжные начали рвать на себе исподние и пытаться прямо в коронерском заседании назвать подозреваемых. Но коронер сказал «циц», молчать, и передал все это дело, соответственно, в местный суд. А местный суд, посмотрев на то, как суперинтендант Фоули роет землю, и сочтя, что роет он ее не так, не там, не туда отбрасывает, и вообще, поняли, что местными силами, скорее всего, дело не решится, а дело приобретает совершенно скандальный оборот. Журналисты слетели с обеих графств и даже из Лондона, и в результате надо что-то делать. Глеб, они его убьют. То есть они мы на себя бросаем тень тем, что не можем в этом страшном преступлении разобраться. Ну и в конечном итоге решение было, наверное, единственным возможным. Обратиться в Лондон и начать клянчить. Ну, пришлите нам кого-нибудь из Скотленд-Ярда. Ну, пожалуйста. Ну, у так вас же есть.
Значит, мы же деревня, знаем. Город, Лондон. Скотленд-Ярд. Да.
Скотленд-Ярд. Вот.
Да, хорошо. Мы сейчас прервемся, а потом дальше будем. Вот Сайн-шпион бедный. Сайн-шпион сидит один на даче, никого вокруг, вот, и говорит, хорош меня пугать. Вот, ну что делать? Крепитесь, Саня, крепитесь. Да, давайте ролик и книжку вам представим.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
Ну что ж, давайте мы дальше будем пугать Саню Шпиона. И тут спрашиваю...
Давайте ему книжку предложим какую-нибудь купить, чтобы он немножко отключился.
Да, сейчас предложим, да. Вот не хотите ли Саня Шпион и все остальные почитать книгу? Правда, кого-то может она и устрашить. «Коллапс. Гибель Советского Союза». Ну, не знаю. Вот эта книга Владислава Зубка. Эта книга... И говорят, следующие люди говорят, что книга интересная. То есть разбирается не так, там не какие-нибудь там просто рухнул и черт с ним, или ой, рухнул, а вот как, что, почему, какова структура и так далее. Вот что такое вот и было, когда дошел до коллапса такого Советский Союз. Вот, пожалуйста, в «Шоп Дилетант Медиа» вот эта книжка у нас за 2000 рублей. Ну, наверное, она большая еще ко всему. Вот «Коллапс. Гибель Советского Союза». Вот. Вот. Мы тоже летом не поняли, пока мы не совершенно не поняли, за что убили ребенка. И там многие не поймут. В чем причина-то? Не за что, а почему?
Это, собственно говоря, одна из главных причин, почему последний топчется на месте. Непонятен мотив. С той же самой няней. Ну, хорошо, может, сколько угодно подозревать прислугу, но нет никаких оснований полагать, что у нее там какие-то плохие отношения с хозяевами, или что мальчик. Все нормально, да? А потом никто же ничего не говорит. Это же викторианская семья. Все вот на замок. Да, сэр? Нет, сэр? Нет, хозяин никогда не обижал меня, сэр. Хозяин был очень добр ко мне, сэр. Что вы? У меня самый лучший вообще хозяин в округе. Да? Тоже же. Ну, в общем, нытье магистратов не сразу, но было услышано в Лондоне. И из Лондона, сейчас Андрей нам даст третью картинку, приезжает знаменитый Джонатан Уичер. Уже создан Скотланд-Ярд. Да. И вот образ инспекторов, а он инспектор, хотя начинал с рядовых, конечно же, значит, инспекторов, которые так блестяще воплощены Конан Дойлем в Лестрейде, в Грегсоне, но не будем забывать, что не только Конан Дойлем, но и Уилки Коллинзом, но и Чарльзом Диккенсом в «Холодном доме», например, да? Вот эти вот инспектора Скотланд-Ярда, они могут казаться туповатыми кому-то, они могут казаться большинству простоватыми и грубоватыми. Дело в том, что это, конечно, не только не аристократия, это даже не низы среднего класса. Большинство из них выходцы, как Уичер, например, из самых обычных, самых простых, довольно бедных семей, ни в каких школах особенных, конечно, они не учились хорошо, если, так сказать, там, более или менее грамоте их научили в какой-нибудь приходской школе. Уичер вот из таких, он в свое время отобрался в число первой тысячи лондонских полицейских, вот тех самых в конце 20-х, из которых была создана London Metropolitan Police, знаменитая. Дайте нам, Андрей, пожалуйста, четвертую картинку, и мы увидим, как они выглядели тогда. Потому что мы все хорошо знаем, как выглядит современный патрульный Бобби. А вот так вот, значит, они выглядели в чуть более позднее время. К сожалению, я не нашел адекватной картинки, как они выглядели в 30-е годы. У них тогда вообще были не вот такие вот шлемы, привычные нам, а что-то вроде таких полуцилиндров, но довольно жестких, чтобы неожиданный удар выдержать. Это знаменитые пиллеры, названные так по имени Роберта Пиля, министра внутренних дел, который, собственно, и учредил вот эту самую бригаду. А затем, уже в 40-е годы, когда стало понятно, что просто полиция в форме с изощренными формами преступности справиться не может, был создан детективный отдел, вот этот самый знаменитый Скотланд-Ярд. Уичер, который к этому времени себя блестяще зарекомендовал как образцовый, добросовестный, самоотверженный и очень такой вот сметливый полицейский. Эти люди, как иллюстрейт, кстати говоря, об этом же Конан Дойль прямо пишет, они никаким образованием, никакой специальной подготовкой, конечно, не отличались. На чем они работали? Они работали на опыте, которые они набирали, они работали на внимательности, они работали на отваге. Помните, по-моему, в «Собаке Баскервилле», что ли, Холмс сравнивает Лестрейда с терьером. Mm-hmm. Да, вот вцепиться, да, держать и не пускать, и не только в прямом, но и в переносном смысле. Вцепился в версию, вцепился в подозреваемого. И вот Уичер приезжает в эту самую местность и довольно быстро, правда, по косвенным, приходит к выводу, что очень ему подозрительна девочка Констанция 16 лет. А чему его, что ему в ней подозрительно? Ну, во-первых, она ему внешне как-то вот, что называется, она такая крупноватая, довольно неэмоциональная, явно совершенно выглядит старше своих лет, там ей 16, окажется, что ей под 20. Потом выясняется, что, оказывается, вот за 4 года до описываемых событий она, прихватив с собой брата, которому тогда было 11 лет, ей, соответственно, 12, остригла свои волосы, переоделась в мужскую одежду, и они вдвоем с братом, значит, отправились в Саутгемптон, морской порт, для того, чтобы наняться юнгами на судно. Ну, их отловили на подходе к Саутгемптону. Но потом, когда ее начали спрашивать, зачем ты из дома сбежала, зачем ты брата за собой потащил, потому что было совершенно очевидно, что она инициатор всего этого действия, она ничего внятно сказать не могла. Мы хотели больше свободы. А вот волосы она остригла и женскую одежду свою спрятала. Знаешь, где? Конкретное место.
Вот там, наверное.
Вот в самом этом дощатом туалете. И попыталась их утопить, чтобы подольше не нашли. Все это. Он поехал в школу, в которой она, ну, окрестная там школа, она не в пансионе училась. Поехал в школу, поговорил с ее одноклассницами. И вроде как получается, что она не то, чтобы говорила, что она ненавидит вот этого маленького единокровного брата, но вот вроде как она жаловалась на то, что папа, значит, смотрит теперь вот только на своих маленьких детей, а на старших не смотрит, и что мачеха как-то вот слишком строго себя по отношению к ним ведет. В общем, чувствовала, что она недовольна. Когда она на каникулы последний раз собиралась, она сейчас как раз на каникулах, на летних, то какая-то девочка сказала: ой, как хорошо, каникулы, я домой еду. Значит, Констанция сказала: а я совсем не рада, что я домой еду. То есть вот, кроме того, выяснилось, что не могут найти одну из ее ночных рубашек. Да. Опять же, викторианская Англия. Имеется список всего белья, которое в доме есть.
Это важно, да.
У кого, чего и сколько. Причем зачем этот список? А потому что иначе слуги могут спереть при стирке чего-нибудь. А так, сдали на кухню для стирки, получили по списку, все сверили. Потом, когда на суде, значит, горничная будет давать показания, там будут спрашивать, пропадало что-нибудь, она гордо скажет: «Сэр, за все время моего, там, моей работы в этом доме пропала одна старая тряпка для пыли и одна там какая-то старая тряпка для кухни. Больше у нас никогда ничего не пропадало». Но на самом деле выяснилась интересная история, которую суперинтендант Фоули, мерзавец, скрывал тщательно. Это же не только в отечественных российских сериалах местная полиция всегда не дружит с приехавшими из столицы. Это же всегда и везде было, естественно, да?
Ну, естественно.
Оказывается, да. Суперинтендант Фоули еще в первый день, когда осматривал дом, в корзине для грязного белья обнаружил окровавленную то ли детскую, то ли подростковую, то ли взрослую ночную рубашку. То ли мужскую, то ли женскую, потому что она без особенных там рюшечек и всего прочего. А мужчины в то время на ночь надевали такие же ночные рубашки примерно, как и женщины. Он не стал ее исследовать, он вместо этого решил, что он крутой сыщик. Он решил устроить засаду, кто-то же за ней должен прийти, решил он, и поместил в доме на ночь двух полицейских. А их то ли случайно, то ли намеренно заперли вместе засады снаружи. И утром, когда открыли, то выяснилось, что за это время рубашка пропала. Но у мадемуазель Констанции числилось 3 рубашки ночных по списку, а в наличии было 2. А где третья, а никто ничего сказать не может. Одним словом, понабрав вот таких вот косвенных, Уитчер идет к магистрату и говорит: дайте мне, пожалуйста, ордер на ее задержание. Ему сказали: сколько ковыряться будешь? Он говорит: неделю. Ну вот на неделю дадим. Ее на неделю, значит, определили под стражу. Но он за эту неделю, в общем, ничего такого вот, что как бы радикально проливало на это дело, значит, свет, найти не смог. Ну, а дальше собрались магистраты для того, чтобы решить дальнейшую, так сказать, судьбу. Из-под стражи ее, естественно, освободили. Когда истек срок, никаких новых доказательств не появилось. Как потом, так сказать, утверждалось, видимо, решение было признать ее как бы невиновной, вину ее недоказанной. Да, няньку к этому времени, няньку к этому времени уже освободили, потому что стало понятно, что вся совокупность доказательств против нее, она на букву «В», вообще никаких. Вот, поэтому от этой версии пришлось отказаться. Ну, а насчет, значит, девушки Констанции, там человек, который представлял сторону обвинения, он оказался, видимо, недостаточно хорош, ну, по крайней мере, так сам полицейский, сам детектив считал. Вот, он не смог представить свидетельство того, что она, значит, к брату питала там всякую неприязнь, он не смог представить, обрисовать там ее натуру, что называется. Ну, да, его досада понятна. Но на самом деле, опять-таки, понятно, что ничего, кроме косвенных, причем очень косвенных вещей, на нее не имелось. А английское правосудие, оно, конечно, скоро на расправу с убийцами, но только в том случае, когда есть что-то посущественнее и повещественнее, чем вот такие вот косвенные доказательства. Плюс у нее был нанятый отцом очень хороший адвокат, такой некто мистер Эдлин, который, в общем, разбил все вялые аргументы обвинения, что называется, в пух и прах. И надо сказать, что немалую роль сыграла пресса, которая очень подробно все это описывает, потому что пресса возбуждала в общественном мнении как бы мысль, что ну что ж происходит-то такое? Какой-то мужлан, ну хорошо, пусть он из Лондона, но он мужлан, на нем крупными буквами написано, да, какой-то мужлан арестовывает невинную 16-летнюю юную девушку из очень хорошей семьи, семьи, которую мы прекрасно знаем в округе, девочку безупречного воспитания, доказательств 0,0. В общем, Уитчер получил по полной программе все то, что сейчас получает любой, кто в Фейсбуке не той стороной засветится. Да? Он получил самый настоящий хейт, выражаясь современным языком. В некоторых статьях об этом деле даже пишут, что его после этого уволили из полиции. Нет, конечно. Его отозвали обратно в Лондон. Он, в общем, там объяснился. Никаких претензий по служебной линии к нему не было. Более того, он еще поучаствует через 2 года в одной довольно серьезной акции. Он будет направлен в командировку вместе с еще одним лондонским полицейским инспектором в Варшаву по просьбе правительства Российской империи. Да, 63-й год.
Ну,
закончилось восстание, и российские власти сказали: нам нужна в Варшаве современная европейская полицейская служба, надо ее там наладить. И для консультации пригласили людей из, ну, в общем, имеющей репутацию одной из лучших европейской полиции. А в 64-м году он, уже не молодой человек, ему за 50, он больше 30 лет отслужил в полиции. Он ушел на пенсию. Пенсию получал неплохую, около 160 фунтов в год. Открыл собственное частное детективное бюро. Ну, жизнь он прожил не очень долго, он умер в возрасте 66 лет, но вот, тем не менее, остался в истории Скотланд-Ярда как один из ярких сыщиков вот этой самой первой. Его упоминает Диккенс, его упоминает Уилки Коллинз. Собственно говоря, в романе Коллинза «Лунный камень» пунктиром вот это преступление один из сюжетных ходов составляет. Там никто по именам не назван, но там есть вот наклон, что называется, в эту сторону.
А вот Алекс написал в чате, что по этому делу есть сериал «Подозрения мистера Уитчера».
Есть. Этот сериал снят по книге, которая написана современной писательницей. Я обязательно в конце постараюсь, надеюсь, что я успею, пару слов о ее версии скажу. Сериал, посмотрите, я его пока не видел, но отзывы о нем хорошие. Надо сказать, что английское общество в связи с этим делом хватило так называемая сыскная лихорадка. Это выражение Уилки Коллинзом, придуманное в «Лунном камне», употребленное. Там дворецкий старый говорит: «Сэр, вы чувствуете странное томление в затылке? Знаете, это у вас сыскная лихорадка». Чарльз Диккенс пишет, например, о своей версии. «Ни одна полиция в мире не убедит меня в ложности картины, постепенно сформировавшейся в моем сознании. Отец спит с няней». Никаких доказательств этому нет, кроме того, что отец женился на предыдущей гувернантке своих детей.
Ну и раз за разом, что ли, должен повторять?
Ну а что, так сказать, известно же, да, что редко кто меняет почерк, да?
Ну да.
Они видят, как ребенок стоит у себя в кроватке и глазеет на них, явно собираясь все рассказать маме. А у мальчика, кстати, была репутация маленького ябедника, это правда. Няня моментально выскакивает из постели и на глазах отца душит мальчика. Отец, чтобы не дать возникнуть подозрениям, которых избежать так и не удалось, перерезает ему горло, выносит из дома, выбрасывает тело туда, где оно было впоследствии найдено. Либо по пути в полицейский участок, либо тогда, когда полицейские сидели запертыми в доме, он избавляется от ножа и всего остального. Представляется весьма вероятным, что истина никогда так и не будет установлена.
Ну, ой, да ну его, лучше бы тайну Эдвина Друда бы...
Дописал бы, вот
дописал бы, да.
Под каждым словом подписываюсь, черт знает что с этим Эдвином Друдом. Ну, короче, преступление остается нераскрытым, Констанция Кент свободна, семья переезжают в соседний Сомерсет, там находится новое место, тоже фабричного инспектора для мистера Кента, а ее отправляют во Францию, на север Франции, в, пансион для девочек. Через пару лет из этого пансиона она возвращается в Англию и попадает в такое очень интересное, заведение, как пансион Святой Марии в Брайтоне. Не путайте, пожалуйста, Брайтон с Брайтон-Бич. Это разные континенты, да.
Это две разницы даже.
Это учреждение, которое было основано в 55-м году неким преподобным Артуром Дугласом Вагнером. В Англии ведь нет монастырей, их еще Генрих VIII.
Ой, Генрих VIII, да, Генрих VIII с большой выгодой их упразднил.
Но вот преподобный Вагнер, он представитель того направления так называемой высокой церкви, высокой англиканской церкви, High Church, который считает, что вообще пора перестать валять дурака, вернуть кадила, вернуть монашество, вернуть монастыри, и уже вообще, ну хорошо, никто же не говорит, что надо под папу римского опять, а все остальное давайте вернем. И вот он основал для девочек таких скрытых католичек вот такое вот заведение. И так, видимо, усиленно там проповедовал Слово Божье, что в 65-м году в Лондоне в знаменитый суд на Боу-стрит является уже 20-летняя Констанция Кент, которую сопровождает преподобный Вагнер и одна из женщин, работающих в этом самом учебном заведении, обращаются к главному судье, сэру Генри. Генри в данном случае – это фамилия. Вот, пожалуйста, прочтите, сэр. Он берет и читает. Я, Констанция Кент, в здравом уме, трезвой памяти признаюсь, что я убила своего маленького брата, то есть все пятое и десятое, во всех подробностях. Вы сами это? Да, я сама это написала. Преподобный, вы можете подтвердить, что это ее почерк? Нет, не могу, я никогда ее почерк не видел. Но вот что, да, я знаю от нее, она мне сообщила это все на исповеди, и на исповеди же сказала, что она хочет покаяться. А вы что? А я сказал, что я не буду ее разубеждать в этом ее благом намерении. Она попросила ее сопроводить к вам, сэр, вот я сопроводил к вам, сэр. А что вы знаете об обстоятельствах дела? Нет, сэр, я не буду говорить, что я знаю, потому что это тайная исповедь. Был суд. На всех этапах, на следствии, на суде, который решал вопрос о предании суду, дела об убийстве же в нескольких стадиях, она везде говорила, да, признаю. На вопрос, да, признаю, без всякого давления, никто на меня не давил, никто меня не шантажировал, ничего, я сама раскаялась, хочу признаться. Мотивы. Как рыба об лёд. Нет, я братика любила. Нет, я его не ненавидела. Нет, у меня не было никаких злых чувств. Одним словом, она по вопросу о мотивах так ничего никогда не сказала. Вообще ничего. Ее приговорили к смертной казни. Но сам суд в Англии, это абсолютно нормальная практика, обратился к королеве с просьбой смягчить ей наказание с учетом двух обстоятельств. Одно обстоятельство – в момент совершения преступления она была юна, 16 лет. Второе обстоятельство – она сама чистосердечно, без малейшего давления, раскаялась, а это, так сказать, ну, да. Может… Да. Ну и королева, как мы знаем, женщина добрая, королева Виктория, она заменила ей смертную казнь пожизненным заключением, причем таким заключением, которое не было окончательным приговором. То есть подразумевается, что по прошествии 20-летнего срока минимального, в случае, если как бы будут для этого основания, она может быть освобождена условно-досрочно. Что и произошло. Она безупречно отсидела 20 лет в тюрьме. По легенде, некоторые авторы, правда, утверждают, что это апокриф и вранье, но вроде бы она в тюрьме овладела искусством изготовления мозаики, и даже вроде бы где-то в каких-то боковых помещениях собора Святого Павла при очередной реставрации вот изготовленные ей мозаики там для чего-то использовались. Ну, это проверить, как я понимаю, отдельная большая работа, я и не занимался. Так или иначе, медицинский факт, что в возрасте 41 года ее выпустили. Да, собственно, Андрей, покажите нам ее, пожалуйста, наконец, а да. Ты что-то совершенно зарапортовал.
Портрет, дайте портрет, нам портрет.
Да, да, имя сестра, имя. Ну вот это, как я понимаю, это она в 21-летнем возрасте, когда вот, собственно говоря, произошло вот это самое признание. Ну, действительно, видно, что такая коренастая достаточно. Крепкая, что называется, девушка. Кстати, про это Уичер тоже ее подружек в школе расспрашивал, и они подтвердили, что она физически сильнее их всех. Поэтому, если там что-то возникало, с ней никто особенно не связывался. Андрей, дайте нам, пожалуйста, следующий портрет. Уже наступает эра фотографии. Это преподобный...
Да, она уже была и тогда.
Да, конечно.
Там вот же вот тоже это... была фотография.
Да, это преподобный Уичер. Вот он такой.
Это Уичер, да.
Да, жуткий будет скандал. Вплоть до того, что этот вопрос будет Палата лордов обсуждать. Дескать, у нас тут есть некоторые недокатолические священники, которые полагают, что им законы не писаны, и что они вообще могут на вопросы судьи не отвечать, ссылаясь на тайну исповеди. И вообще надо бы по этому поводу этого преподобного за неуважение к суду, так сказать, запереть в холодную. Ну, судя по всему, конкретно этот вопрос обошелся, потому что на самом деле суд на финальный процесс его даже не вызывал. Он на предварительном показании, на предварительных заседаниях сказал, что он не будет о деталях исповеди ничего говорить, и с ними связываться не стали. Но была переписка между архиепископом Йоркским, если не ошибаюсь, и кем-то из лордов парламента по поводу того, что надо строго сказать, что никакой тайной исповеди для правосудия не существует. Ну, в общем, дело как-то спустили на тормозах, но хайп был ужасный, вот именно поэтому. По вопросу, может ли священник ссылаться на тайну исповеди, не давать показания в суде.
Мотив очень простой у тех, кто хайповал. Очень простой, очень хотелось знать, что там произошло.
И это, конечно, тоже. Да. Ну и последняя фотография такого, значит, слегка взъерошенного человека. Ну, на самом деле, это весьма респектабельный ученый, ихтиолог, биолог, значит, советник, значит, управления австралийскими колониями, советник по такому важнейшему для тех мест вопросу, как рыбоводство и рыболовство. Это Уильям Кент, выросший и ставший достаточно крупным биологом, вот переехавший в Австралию, работавший в частности на Тасмании вот в этом качестве. Когда она вышла из тюрьмы, она поехала к брату в Австралию. Сначала жила с ним какое-то время, потом поступила на курс сестер милосердия. И дальше на протяжении почти полувека работала сестрами милосердия в различных медицинских учреждениях, в школах. Она ушла на пенсию в возрасте 92 лет. В 34-м году она перестала работать, в 36-м, а умерла в 44-м, в год своего столетия. Ничего не говорила, никаких не оставила этих самых. Так вот, по поводу версий. Одна версия, которая сегодня гуляет, это та, которую озвучил Диккенс, что это все папаша.
Она его выгораживала.
Прелюбодей, да, она его выгораживала. А вот версия, которая прозвучит в сериале, судя по тому, что в книжке написано, книжку, что я прочитал, что она покрывала брата, что на самом деле это вот ее любимый брат, авторка, я думаю, применительно к ней, правильно будет сказать, она так подчеркивает свои передовые взгляды, значит, авторка подозревает, что у брата с сестрой были, что называется, отношения. Вот, и, значит, не случайно же они каждый спали в отдельной спальне. Ну и вот она считает, что там имело место что-то вот такое инцестуозное. Ну и вот брат по каким-то соображениям, его никто не расспрашивал, ненавидит он, значит, маленького братика или нет. Вот вроде бы он убил, а она помогла, пользуясь своим уже имевшимся неким предварительным опытом, соответственно, все это дело скрыть. А когда ей показалось, что что-то угрожает репутации брата, она вот решила это все взять на себя.
Да.
Мне кажется, это лишнее, потому что дело заглохло к 65-му году. И если она действительно, а я вполне допускаю такой мотив, призналась, потому что ее накрыло религиозным раскаянием, то тогда, извините, кого она обманывала? Всевышнего, что ли? Он-то знал правду с самого начала. Так что что-то мне это не видится.
Ну, да. ей не было никакого смысла.
Практического, конечно, никакого.
Смысла, чтобы брата спасать.
Да нечего его, суть всего,
вот
спасать.
Вот я и говорю, был, что да? Нечего. Да. Не да, любопытно это дело. Очень и очень, друзья. Спасибо. Спасибо. И спасибо чату, который как-то затаив дыхание в своем подавляющем большинстве следил за тем, что происходит. Спасибо вам большое.
Всего всем доброго. До следующего
четверга. До следующего четверга.